Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Я предлагаю в этом часе побеседовать о разном взгляде, о разном подходе к историческим событиям. Дело в том, что в этот день, в 1941 году, японская авиация совершила налет на военную базу США на Гавайях. Тот самый Перл-Харбор. И просто произнесение этих двух слов автоматически, по идее, должно вызывать у говорящего и слушающих определенный набор ассоциаций. Результатом той атаки, в которой активно задействовали камикадзе, стали несколько тысяч погибших и раненых американских военных моряков. После этого, как гласит официальная история, США приняли решение вступить во Вторую мировую войну.
При этом Америка начала действовать против Японии на Тихоокеанском театре Второй мировой. До участия в антинемецком фронте оставались еще несколько лет.
Вот я бы добавил еще такой момент. Поговорить хочется не только про события, которые происходили в регионе Тихого океана. Я бы еще хотел напомнить, что вот в России события декабря 1941 года тщательно оберегаются и охраняются как наше историческое наследие. К попыткам что-то как-то развенчать, переиначить относятся с разной степенью негатива. От простого и достаточно решительного неприятия до снисходительного понимания, что это не более чем желание хайпануть. А вот в США Перл-Харбор — это повод для многочисленных фильмов, мультиков, комиксов. Я даже театральную пьесу одну не смотрел, но название такое видел. И, естественно, у каждого режиссера есть что-то добавить от себя. Но так и получается, что вырастает человек, знакомится с историей не через статью, не через учебник, не через хронику официальную, а в том числе и через поп-культуру. Ну и отсюда романтизация всего, чего ни попадя, включая, например, ту же самую японскую агрессию, например, традиции камикадзе, в числе многого другого. Вот о том, как оно было на самом деле, о том, как это сейчас вспоминают. И главное, вот этот процесс вспоминания тоже интересует. Мы обо всем этом побеседуем прямо сейчас. С нами на связи военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Романович, давайте, наверное, вспомним изначально вот эти события, вот эту атаку. Насколько критичны были потери Соединенных Штатов? Насколько решительным это было моментом? Насколько значимым это было событием для Второй мировой в целом?
Ну, давайте пойдем, так сказать, с конца до начала, потому что, конечно, для в целом Второй мировой войны, ну, это весьма значимое событие, одно из самых значимых, я бы вообще сказал, в ходе войны. Второй мировой в целом. Почему? Потому что вступление в войну такого мощного игрока, как Соединенные Штаты Америки, конечно же, предопределило ее исход. Понятно, что сейчас там многие будут как-то неверно трактовать мои, может быть, слова, да, но действительно США это был такой вот крупный камень на чашу наших весов, да, которые наконец-то склонились в нужную сторону, и конец был предрешен абсолютно точно. А другое дело, что вообще в целом, как происходили эти события вокруг атаки на Перл-Харбор, с чем это связано? Потому что действительно многие люди указывают на странное стечение обстоятельств, по которому каким-то чудесным образом, да, все американские авианосцы были незадолго до атаки убраны с рейда базы. И, собственно говоря, во время самой атаки пострадали корабли, там линейные корабли, и крейсеры, и эсминцы, это совершенно не важно. То есть пострадали корабли, смысла в которых в новой войне на Тихом океане уже особо-то и не было. Единственное, чем занимались там вот эти вот в будущем эти огромные дредноуты прошедшей войны, я имею в виду Первой мировой войны, они подходили к островам, на которых укреплялись японцы, и бомбили их из своих мощных орудий. Все другого применения этим сверхдредноутам так и не нашлось. Поэтому, ну, там много есть конспирологических теорий, конечно, но что американцы сами их убрали, что они ввели эмбарго на поставку там нефтяных, значит, материалов там и каких-то углеводородов в Японию, что они вынудили атаковать. Ну, может быть и так. Вместе с тем, вступить в войну американцы смогли. И мы знаем, да, там и Рузвельт в Сенате, в Конгрессе смог продавить это решение, ну и так далее, и так далее. То есть вообще в целом это было такое вот, ну, на мой взгляд, скоординированное, концентрированное решение, части американских элит о вступлении в войну. Ну и, конечно, мы не должны забывать, что союзники, в первую очередь, кстати, не Советский Союз нуждался больше всех, а Великобритания, конечно, всячески поддерживали, подталкивали Соединенные Штаты к скорейшему вступлению в войну. И несмотря на то, что американцы все равно оказывали им помощь, ну так, ну как принято говорить у нас, без палева, там эсминцы переводили к ним на фронт, там какие-то материалы поставляли и так далее, наконец-то стало возможным открытое участие мощнейшей американской экономики вот в поддержке воюющих с противником союзников.
Никита Романович,
вот что я могу сказать.
А как повлияла атака на отношение непосредственно американцев к войне? Было ли такое ощущение, что поначалу они относились как-то так с холодцой, а теперь...
Мол, это не у нас, да. Ну, мало ли там в Европе, да. В Африке где-то месяц, в Азии где-то там что-то далеко происходит. До нас все равно два океана с обеих сторон.
Безусловно, да, вы правы. Это же классический американский изоляционизм господствовал в Соединенных Штатах вот того времени, да. И действительно, большая часть и общества, и политического истеблишмента американского, несмотря ни на что, стояли все-таки на позициях того, что действительно нам это все не нужно и куда мы пойдем. Ну, вот. То есть, ну, да, это распространенная такая точка зрения в те годы в США. Больше того, я вам скажу, многие крупные промышленники, ну, вот, например, Генри Форд знаменитый, да, я думаю, никто, ну, может быть, кто-то знает эту историю, да, Генри Форд же кавалер высших наград Третьего Рейха, начнем с этого. И вообще, вот как крупный промышленник, известный человек в Америке, он всячески не хотел, чтобы Соединенные Штаты каким-то образом сталкивались, прежде всего, с Германией. Но поскольку Германия – это союзник Японии, ну, понятно, что и так далее. Ну вот. Ну и, конечно, сама речь Рузвельта на 7 декабря, то есть ну, вот, после нападения на Перл-Харбор, она же пронизана таким чувством, ну, скажем так, если помягче как-то выразиться, ну, такого национального унижения.
Да, там было сказано, что это практически речи. День позора для Соединенных Штатов.
Не практически, прямо вот с этого начинается. То есть день войдет в историю как день позора Соединенных Штатов там, и так далее. И действительно, вот, буквально один момент, вот эта сама атака, она перевернула массовое сознание американцев ровно на 180 градусов. Да, это правда.
Никита Романович, а про межнациональные отношения попрошу вас тоже, наверное, поделиться своими мыслями. Я не хочу нисколько идеализировать, но вот отношение в Соединенных Штатах к японцам, ну, и без того было достаточно снисходительным, а потом стало, ну, как сказать, слово «япошка» оскорбительное, обидное, не так, наверное, как вот это популярное периодическое оскорбление на букву «Н», правда, в адрес другой расы. Но все-таки, если посмотреть в Европе как-то отношения между народами, не между странами, правительствами, а между народами, как-то все-таки, наверное, попроще оставалось, потому что и в России к немцам было как-то тоже больше, наверное, что ли, понимания. Безусловно, были и радикальные негативные отношения. Но, тем не менее, вот эта ситуация, насколько... И, соответственно, для Японии потом, американец, который стал этим эдаким злобным пришельцем, и очень значительная часть поколений росла вот на этой идее, пришел человек из-за океана, наш японец, его победил, и он герой.
Ну вот смотрите, конечно, в условиях войны в целом общество, любое общество, какое бы оно ни было, оно радикализируется в любом случае. Это связано как и с историей такой, ну скажем, с микроисторией, с личной историей тех людей, которые, собственно говоря, участвуют в войне, у которых родственники стали жертвами там, и все остальное. То есть это совершенно понятно. Вместе с тем, ну и у нас, вот вы сказали, более там какое-то понимание, но на самом деле-то так, если вспоминать, то Оренбург, убей немцы тоже, но это же довольно радикальный взгляд. А если подходить к Соединенным Штатам Америки, так я могу вам сказать, что в отношении японцев, проживающих на территории США, там вообще меры...
В несколько концлагерей их сгоняли, несколько сотен тысяч человек, ну сотни с небольшим.
Я хотел сказать, что меры приблизительно такие, как германский Третий Рейх применял к евреям. То есть концлагеря, фильтрационные лагеря, какие-то постоянные там проверки и все вот это вот остальное. Поэтому никто ни с кем не церемонился. Тут надо все это, ну, отдавать себе отчет, спокойно, прекрасно это понимать. Потому что во многом атака на Перл-Харбор, это, кстати, показано в фильмах, то есть как один из таких, ну, боковых сюжетов, скажем так, повествования, да, показывается, что, собственно говоря, японцы, которые там работали какими-то парикмахерами или еще кем-то, ну, вот именно на территории военно-воздушной, военно-морской базы, это же были шпионы, которые в сумках таких специальных mm-hmm. проносили, значит, фотоаппаратуру, и им там специально задают вопрос, есть ли тут на рейде корабли с плоскими палубами. Ну, то есть они ищут эти авианосцы, чтобы их... Действительно, элемент такой тоже был. Это правда.
Вот вы про фильм сказали, и ведь действительно, ну, фильм упомянули. Есть и голливудский вот этот тоже достаточно известный блокбастер. Я выше упоминал, что есть и книги, там вплоть и комиксы, в том числе и про альтернативную историю. Вот как историк, скажите, пожалуйста, в нашей традиции, в русскоязычной традиции, на постсоветском пространстве, может быть, не хватает вот такой крайней романтизации всего? Вот бог с ним, как оно было на самом деле, но вот устроить какой-то миф, какую-то легенду, ну, чтобы она была удобной, чтобы она была попроще, и закрывать глаза на ошибки, на какие-то моменты, которые могут быть острыми и неудобными.
Ну, вы видите, это очень, это один из самых, так сказать, важных вопросов, который волнует сейчас и историков, и, наверное, даже политиков, то есть, да вообще, наверное, всех. Вы видите, что происходит вот в канве вашего вопроса, да? Если мы затронем тему тех же самых панфиловцев, например, да? Uh-huh. То есть, ну, мне, я думаю, мне дальше даже объяснять ничего не надо, то есть все прекрасно понятно. Ну, вот, вот так. У нас люди не приемлют это. Поднимается... Я просто сам не понимаю, почему так происходит, и меня панфиловцы совершенно устраивают. Меня устраивает 28 твоих сынов, как москвича, да, которые существуют в моем гимне моего города. Меня устраивают 28 солдат, которых, может быть, там и не так все было. Может быть, там на один танк меньше.
Может быть, было подбили, не такое количество, но история-то была такой.
Да. Может, они на 2 километра правее стояли, угу. Может быть, левее, может быть, еще что-то. Мне наплевать совершенно. Важно, что противника здесь не было. Но находятся тысячи людей, которые вроде бы-то и правы. Они говорят, что это, ну, как же, ну, правда-то не было такого, как же мы вот историю-то будем. Ну, вы правы, парни, действительно, вы все правы. А дальше-то что? И половина, значит, тех людей, которые желают нам зла, ну, скажем так, да, не будем вешать никакие ярлыки, те люди, которые против нас, они говорят, это вообще неправда. А те, которые за нас, говорят, это тоже неправда, потому что правда вообще другая правда. В итоге мы остаемся без фильма про Перл-Харбор, без легенды про панфиловцев и вообще, блин, без всего.
Никита Романович, ну вот с другой стороны, мы видим, уже несколько попыток было того, чтобы действительно про военные годы, про Вторую мировую, про Великую Отечественную снимались фильмы российскими режиссерами немножечко через призму, скажем так, современного взгляда, когда герой нашего времени попадает во времена Второй мировой. Может быть, вот это и есть та попытка, чтобы немножечко романтизировать, скажем так, отношения?
Ну, безусловно, это же... Главное, что это очень... Вы знаете, что я вам скажу? Это очень популярный жанр. Сейчас среди... Даже не знаю, как правильно, ну, среди любителей современной фантастики, фэнтези, там, те, кто читает литературу, там, играет в компьютерные игры, довольно популярен жанр так называемого попаданчества. То есть это то, что там есть несколько фильмов, это... вообще, так сказать, цветочки. Потому что есть целый пласт литературы. Мне кажется, он уже, наверное, до сотни книг насчитывает, да? Где вот какой-то герой из нашего с вами времени попадает в наше с вами прошлое. Причем не только в Великую Отечественную войну, там и в имперские времена, и в царские Ивана Грозного, когда и куда угодно. И вот как, значит, современный человек с точки зрения, там, с высоты своих знаний, опыта, там, школьных каких-то, что он помнит, как он справляется с трудностями, попав туда. Ну да, есть такое. И это вполне себе популярный, во-первых, жанр, вот именно как поп. А во-вторых, он очень интересен нашему обществу. Вот в чем здесь, так сказать, соль. Я считаю, что... действительно можно смотреть на это вот как, ну, как с точки зрения, ну, посмотри, как было, чтобы понять, как было. И вот и всякие маленькие фильмчики, и большие, мы же все дальше уходим от этого. И, конечно, интересно посмотреть на реакцию молодежи, вот, ну, как это все выглядит. Это, я считаю, это круто.
Никита Романович, спасибо вам большое. Вот такой взгляд и с точки зрения историка, и с точки зрения знатока современной, в том числе, поп-культуры. Это тоже важно. Никита Буранов, военный историк, в эфире «Радио Спутник». И тут действительно очень сложно уйти вот от этого момента, что больше становится внимание этим моментам. Вот ты упомянул, опять же, про несколько фильмов, Олег. Но тут ведь действительно есть и, ну, вот мне больше, уж извините, близкие компьютерные игры, где ты в порой ты можешь вообще сторону выбрать, за которую представлять. Сейчас очень достаточно популярная, по крайней мере, она разгоняется хорошо, такая игра по псевдоисторическим реалиям. Там есть страны, которые напоминают Россию, напоминают Германию, есть еще Польша, которая, естественно, самая правильная. И там эдакий стимпанк, то есть там такие шагающие танки, там какая-то такая фантастическая пехота. То есть вот можно по-разному взглянуть на события, которые, если чисто в историческом плане, кровавые, страшные, ну, это такая память для народов, для разных народов. Но, тем не менее, можно вот ее немножечко подозревать, другому переначить. И все-таки тут вот две большие разницы. Либо это вот эта фантастика, грубо говоря, то самое попаданчество, о котором Никита Буранов рассказывал. Ты сразу понимаешь, ну, это фантастика. А есть фильмы, ну, как это сказать, основанные на исторических событиях, или фильмы про исторические события. И вот насколько их можно воспринимать, насколько они отражают историю, мы продолжаем беседовать. С нами на связи писатель, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, а вот расскажите, пожалуйста, о своем отношении именно к, ну, как сказать, к художественным фильмам, к художественным, грубо говоря, комиксам, к этим, к видеоиграм, которые немножечко по-своему переосмысливают исторические факты. Насколько история должна быть постоянной, ну, как это сказать, как есть, или все-таки есть право на небольшой вот этот свой взгляд, как это, художник, я так вижу?
Я думаю, что право такое есть. И чем больше художник, тем больше у него права. Про видеоигры ничего вам сказать не могу. Я этими вещами не занимаюсь. С комиксами, ну, тоже не могу сказать, что это моя стезя. Но я ректор литературного института все-таки. И если говорить именно о художественной литературе, то, конечно, во-первых, военная тема, да, она для литературы ключевая, там и мифы Древней Греции, и Гомер, и вся, в общем, литература, она о войне на самом деле. И, конечно, если говорить о русской литературе, там от слова о полку Игореве и дальше там Лев Толстой, «Война и мир», совершенно понятно, и современники упрекали Льва Николаевича за то, что все было не совсем так, как он написал, и другие были диспозиции, и другие были военачальники, и Кутузов был не такой, и Наполеон был не такой. Но, тем не менее, в наше сознание, в наш национальный русский миф война 1812 года вошла именно через Льва Николаевича Толстого, и даже если там есть какие-то расхождения с такой строго документальной стороной, мне лично это не мешает. Это любопытно, это можно исследовать, но в целом вот есть такой образ войны в романе «Война и мир», и это замечательно.
Алексей Николаевич,
и то же самое относится к
Да, да, прошу прощения, а кто решит? Кто решит? Большой, грубо говоря, важный, значимый писатель пишет, и, ну, который имеет вот это самое право, или нет? Потому что по прошествии времени это действительно будет понятно. Вы очень хороший пример приводите про 1812 год, про Льва Толстого. Ну, о событиях, которые происходили вот в 40-е годы прошлого века, про Афганистан, например, кто правильнее расскажет и кто какое право имеет? Про Чечню, грубо говоря, если немножечко так расширить.
Про Чечню тоже вам приведу очень хороший пример. Про Чечню написано немало художественных произведений. Одно из самых ярких – это роман писателя Владимира Маканина «Асан». Владимир Семенович Маканин, он, к сожалению, недавно скончался, он писатель такого, ну, он родился, по-моему, в 1938 году, он, естественно, не участвовал в Чеченской войне, вот. Но, тем не менее, его эта история глубоко захватила, и он написал роман, на мой взгляд, блистательный роман, один из вообще лучших русских романов последнего времени. Но в этом романе он вызвал очень жесткую критику со стороны тех молодых писателей, которые в Чеченской войне принимали участие, и которые ловили его на неточностях, причем неточностях довольно существенных. Скажем, один из таких сюжетообразующих мотивов в маканинском романе – это то, что герои пользовались мобильными телефонами, и русские, и чеченцы. И вот Маканина подняли насмех, говоря, что никакие обычные мобильные телефоны в горах не работают, и поэтому вся его книга не имеет никакого смысла. И завязалась целая дискуссия в критике, вот как к этому относиться. Да? Вот писатель допустил такой промах, но тем не менее роман все равно замечательный. А кто это будет определять? Ну, читатель будет определять. Либо читателю нравится, либо не нравится. Мне кажется, в литературе, да и в кино на самом деле, все в конечном итоге упирается в восприятие читателей и зрителей.
То есть вы здесь, как это сказать, в противостоянии, что ли, историков и, грубо говоря, литераторов, ну, как это сказать, и художников, вы займете позицию художника. То есть историческая реальность, ну, если нужно, подвинется.
Ну, она, безусловно, если нужно, поднимется, но просто каждый занимается своим делом. Художник занимается своим делом, историк занимается своим делом. Иногда, да, они вступают в противоречие. Ну и что? Это даже очень здорово, это интересно, за этим любопытно следить. И мне лично за этой дискуссией было очень любопытно следить. Это правда интересно, но просто получается так, что вот не всегда те люди, которые, допустим, в той же Чеченской войне участие принимали, написали о ней лучше, нежели человек, который в ней участие не принимал. Но бывает вот и так.
Да,
ну или хорошо. О Великой Отечественной войне. На мой взгляд, один из самых блестящих романов, который появился о Великой Отечественной войне, написанный писателем, в ней не принимавшим участие, это роман Георгия Владимова, который назывался «Генерал и его армия». Совершенно такой блестящий роман, умный, глубокий, точный, с попыткой вот именно глубоко понять сущность войны. Там очень интересное изображение немцев, да, это ведь, правда, большая проблема, как изображать врага. Ведь все-таки нам противостояли не просто там какие-то безумные орды людоедов, а нам противостояла хорошо организованная армия, которую мы разгромили, которую мы победили там жестокой ценой, но победили. И вот сложность всех этих коллизий как раз она у Маканина была, прошу прощения, у Георгия Владимирова была. И когда этот роман был опубликован в середине 90-х годов, то он тоже вызвал очень жесткую дискуссию. Помните, был такой роман в августе 44-го, Владимир Богомолов, и фильм такой был в августе 44-го. И вот Владимир Богомолов, он как раз писатель-фронтовик, он обрушился с жесточайшей критикой на Георгия Владимова из-за его сочинения. И вот трудно сказать, кто здесь был прав, кто не прав. Да? Но дискуссия была очень острая, и, на мой взгляд, эти дискуссии, на самом деле, они очень полезны, они очень плодотворны. Главное – давать возможность всем участникам высказаться.
Вот, мне кажется, здесь есть как раз та самая разница, про которую тоже мы говорим, что если после Перл-Харбора японцы действительно выставлялись какими-то зверьми и нелюдями, в том числе и отношение вот это с концлагерями было очень хорошо заметно, но вот в советской, в российской истории, традиции показывают в том числе и какой-то интеллект, и люди людьми, что ли, пытаются показывать? Не везде, не постоянно, но этот момент есть.
Алексей Николаевич, тут просто такой момент. Одно дело, когда мы смотрим фильм, зная уже историю, зная все нюансы и детали происходящего, а другое дело, когда человек просто смотрит фильм, и не зная ничего о том же событии Перл-Харбора,
например. Как подросток, например.
Да. И они это воспринимают уже как исторический факт, посмотрев только фильм, не зная историю.
Как вот быть здесь с ответственностью момент, художника и литератора, который берется за исторические события, понимая, что его посмотрят, в том числе дети-подростки или те, кто историю не очень хорошо знает?
Ну, я думаю, эта вещь достаточно индивидуальная. И что вы предлагаете? Цензуру вводить? Все равно
режиссер будет... ваше мнение хотим услышать здесь.
Все равно режиссер будет снимать так, как он считает нужным. И вот я в любом случае против цензуры. Другое дело, что потом это можно обсуждать, можно критиковать, можно устраивать какие-то дискуссии. Но, ну вот, приведем пример, уже касающийся не Великой Отечественной войны, а вот вышел, например, такой замечательный роман современной писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
О, да.
Роман, который завоевал любовь, уважение у огромного числа читателей, а потом сняли сериал с Чулпан Хаматовой. Как мы помним, да, выход этого сериала спровоцировал такую прямо бурю, да, там чуть ли не коммунисты объединились, что она что-то оболгала, что-то не так сделала. Ну, ну и что-то. Это, на мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, в которой писатель написал так, как он считает нужным видеть. Коммунисты недовольны, они по-своему видят. Ну и хорошо, давайте дискутировать, давайте спорить. А ответственность художника – это его личное дело, и мне представляется, что общество не должно навязывать художнику этой ответственности. Если она у него есть, она у него есть. Если нет, значит нет. И все. Он художник, он творец, он создает свой мир по своим законам. И главная претензия, главное требование к нему, чтобы это было художественно убедительно. А если это лживо в основе своей, все-таки, как мне представляется, ну, История мировой культуры показывает, что наиболее талантливые произведения, они в основе своей, ну, не могут быть лживыми, потому что ложь их разрушает.
Алексей Николаевич, я прошу прощения, время у нас подходит к концу. Вам спасибо огромное за содержательную беседу. Очень хороший тезис в конце. Ведь очень главное, очень важное – это не соврать, а это не сказать полуправды, выборочной правды. И вот этого периодически хватает. В эфире «Радио Спутник» писатель, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Продолжаем беседовать об истории, о взгляде на историю и о праве художника-артиста на свой собственный взгляд на воспроизведение и воспоминания об этих событиях.